Радіо Свобода. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Наш сегодняшний выпуск специальный. Мы будем говорить о прошлом, настоящем и будущем монархии в России. Сегодня наши гости в эфире. Это Андрей Сорокин, генеральный секретарь Российского имперского союза ордена. Это Игорь Воронин, заместитель редактора газеты «Монархист» из Санкт-Петербурга. И петербургский ученый Петр Базанов, доктор исторических наук. Собственно, поводом к этому разговору стала седьмая уже научно-практическая конференция «Иван Солоневич. Идеолог народной монархии». Она проходила в конце апреля в Петербурге. И после заседания этой конференции, после докладов, мы собрались в питерской студии «Радио Свобода». Но я хотел бы начать, собственно, с такой точки отсчета, которая важна для, на мой взгляд, любого разговора о монархии в России, собственно, 17-го года. С отречения от престола государя-императора Николая Александровича, передачи полномочий Михаилу Александровичу, его отказа в пользу, так сказать, решения народного последующего, всех этих событий. Как вы оцениваете вот этот исторический момент, собственно, что произошло в этот момент с российской политикой? Господин Сорокин, пожалуйста.
Я считаю, что на самом деле в марте 17-го года произошел захват власти. Захват власти тогдашней верхушкой бюрократии царской России. Строго юридически никакого отречения не было. Потому что, во-первых, отречение не предусмотрено российскими законами о престолонаследии. Там говорится, что император, который является наследником предыдущего, вступает на престол после кончины предыдущего императора. Потом заметим, что Николай II отрекался, я считаю, юридически не отрекся, но отрекался, помимо прав своего сына Алексея. И вы сказали, что Михаил Александрович отрекся в пользу, правда, не сказали кого.
Он сам не знал,
так
похоже.
Так вот, он не отрекался. Он сказал, что у него есть намерение принять власть, если на то будет подтверждена народная воля. А от власти верховной не отрекался. Хотя и не мог ее принимать не потому, что была или не была народная воля, а потому что царь Николай Александрович юридически не отрекся. Это юридически ничтожно.
Игорь Воронин, значит ли это вот то, что было сказано доселе для вас, что монархия то ли виртуально, то ли мистически, она как бы существует в российском политическом пространстве?
Конечно, существует. Она существует и мистически, поскольку тысячелетиями народное сознание формировалось, и его вот так вот росчерком пера не отменить. А насчет росчерка пера юридически монархия в России не упразднена никак. На самом деле, если даже считать, что Михаил отрекся в пользу учредительного собрания, то из его акта явствует, что первый вопрос, который учредительное собрание должно было рассмотреть, это вопрос о форме правления. То есть вот так вот именно прямо этот вопрос и должен был быть поставлен: за монархию или за демократию. Покажите мне протокол, кто за демократию большинством голосов победил.
Ну а как быть с Конституцией сегодняшней, референдумом, который был?
Сегодняшняя Российская Федерация, к сожалению, является правопреемником Советского Союза, а не Российской империи.
То есть правовое пространство Советского Союза и правовое пространство Российской империи, они как бы существуют в параллельных каких-то плоскостях, получается?
Получается, что так.
Ну что ж, я обращусь к Петру Базанову, доктору исторических наук. Что происходило с монархическим движением уже в эмиграции в 20-е годы? Вот как бы основные такие моменты после того, как белое движение потерпело поражение, хотя оно не было, безусловно, монархическим, но монархисты в нем активно участвовали.
Да, действительно, монархисты активно участвовали в белом движении, но, как читают многие сейчас исследователи, естественно, сами монархисты, крупнейшей ошибкой белого движения было то, что они не выдвигали народных монархических лозунгов. Даже существовало такое понятие, что кулацкий царь, сказанный Львом Давидовичем Троцким, как самое активное противодействие большевикам. Сознание во многом пришло к этому уже к концу самой гражданской войны, уже только на границах фактически Российской империи в 1922 году была выдвинута идея создать что-то вроде белого монархического движения. Но и это позиция не получила никакого
развития.
Это генерал
Детерикс.
Да, совершенно верно, генерал Детерикс. Недаром он себя именовал не генералом, а воеводой, то есть как бы указывал такие еще допетровские народные, что ли, корни. Вот. Монархическое же движение в эмиграции оказалось самой сильной политической силой, ибо даже по подсчетам их левых оппонентов монархисты в эмиграции составляли 75-85% от эмигрантов. В то же время количество их прессы и влияние на иностранную аудиторию и на аудиторию в СССР было минимальным, ибо они не могли четко выразить свои точки зрения. Второй вещью, которая очень ослабляла монархическое движение, была традиционная для русских всех политических движений и организаций склонность к расколам. Расколы происходили по самым различным причинам. Первым крупнейшим расколом 22-24 года был раскол на так называемых кирилловцев и так называемых николаевцев. То есть кто должен быть стать новым царем для освобожденной России? Великий князь Кирилл Владимирович или же диктатор, человек, которого должны избрать на существующем земском соборе, Николай Николаевич. Хотя сам Николай Николаевич никогда открыто в своих манифестах не говорил, что я хочу быть царем. Примерно процентов 65-70 поддержали великого князя Николая Николаевича. 10% они себя именовали легитимистами, или как их называли, кирилловцами, законопослушными, или просто сторонниками царя Кирилла I, императора всероссийского, и они составляли 10%. На самом деле, вот про монархистов-кирилловцев мало часто пишут, у нас говорят сейчас, но их по количеству было примерно столько же, сколько социалистов и республиканцев в эмиграции. Вот. Ко всему прочему, происходило все то, что происходит с любыми русскими интеллигентскими организациями. Это бесконечная борьба различных амбиций. Такая вот структура, которую я вам нарисовал, она значительно была сложнее, иерархичнее и опять-таки упивалась в личные амбиции каждого Иванова XIII, который не хотел слушать ни Иванова XIV, ни Иванова XII. Действительно, когда говорят часто, что русская эмиграция — это генералы без армии, так вот здесь даже те, кто именовал себя монархистами, не хотели подчиняться того человека, которого они потенциально видели императором всероссийским. Выражали множество оговорок по этому поводу.
Я обращусь к Игорю Воронину. Скажите, пожалуйста, а вот вы в той ситуации, если бы оказались в 20-е годы, был жив популярный полководец Николай Николаевич и Кирилл Владимирович, который ходил с красным бантом по Петербургу. Есть такая легенда во главе, по-моему, флотского экипажа. Я слышу тяжелый вздох, возражение чуть позже. Тем не менее, вы бы на чьей стороне оказались?
Естественно, на стороне легитимного монарха. Извините меня, популярный в армии великий князь Николай Николаевич коленопреклоненно молил об отречении императора Николая II. Я не знаю, был ли на нем при этом красный бант или нет. А миф о красном банте, это, я думаю, Андрей Юрьевич подробнее расскажет. История, на самом деле, очень интересная и поучительная.
Да, Андрей Юрьевич, если можно.
Правда. Миф о красном банте, на самом деле, возник в эмиграции тогда, когда объявил Кирилл Владимирович о принятии дошедшего до него права на российский престол. До этого ни о каком красном банте никто не говорил, и Родзянко как бы этого и не помнил. А потом вдруг вспомнил, что с красным бантом явился во главе гвардейского экипажа Кирилл Владимирович. Но что интересно, те, кто стоял рядом с Родзянко, они совершенно четко говорили, что никаких неформенных знаков отличия или красных бантов на великом князе Кирилле Владимировиче не было. Это действительно миф, и я тоже, наверное, даже не наверное, а безусловно, конечно, был бы и в те времена, когда раскололось движение, и сегодня абсолютно точно, как генеральный секретарь Российского Имперского Союза Ордена, твердым легитимистом, сторонником законной, преемственной, наследственной царской власти.
Ну, а политические какие-то мотивы вы бы в тот момент не брали в расчет? То есть популярность, возможность воздействовать на население, это для вас важнее вот именно эта линия преемственности? Хотя некоторые из тех, кто говорит или критикует монархическую идею, говорят, что, собственно, легитимного государя-императора по тем законам, которые оставлены стране, так сказать, последним императором, они, его, собственно, не может быть, потому что они нарушены и в случае Кирилла Владимировича, да и всех других возможных наследников.
Дело в том, что и нынешние противники легитимистского движения и российского императорского дома, и те противники, которые заявили о своей фронде в 20-х годах, они выдвигают массу разных якобы достоверных доводов против прав линии Кирилла Владимировича на российский императорский престол, я насчитал около 30, наверное, доводов. Но если глубоко вникнуть в суть вопроса, то окажется, что все эти доводы надуманы, и ничего этого на самом деле нет. И глава российского императорского дома Мария Владимировна, великая княгиня, является в настоящее время законной преемницей российской государии.
То есть вот те юридические возражения, они как бы несущественны, вы считаете, да?
Они не являются юридическими. А, вот это домыслы. Это очень большой разговор, но, наверное, не сегодня.
Да. Я хотел бы еще раз к господину Воронину обратиться. Почему именно Солоневич? Почему вдруг вот такая фигура, которая возникает на поле российской эмиграции, становится, ну, если не ключевой, то одной из важных идеологических персон? Ведь это не какой-то крупный философ, кажется, который имел бы академическое образование, там, условно говоря, ни Ильин, ни Бердяев. И тем не менее, такой большой интерес и такая, в общем-то, важная, на мой взгляд, тоже роль, сыгранная им в политической истории России.
Да, конечно. Дело в том, что Солоневич уже тогда, в 30-е годы, он, как мы знаем, в эмиграцию-то попал прямо из лагеря, да, из ГУЛАГа, перешли финскую границу с сыном и братом. Уже тогда, в 30-е годы, он пытался перекинуть мостик между эмиграцией и подсоветским населением, как называли жители СССР в эмиграции, да. Так вот, сегодня он, в общем, помогает перекидывать мостик между старой Россией царской и современностью. Он наиболее, скажем, доступен современному человеку, воспитывавшемуся, в общем-то, по советским учебникам, учившим историю и так далее, и по советским газетам, и пропагандистским брошюрам. Вот. Солоневич, он публицист, конечно. Конечно, он не философ, и даже он антифилософ, скажем так, да. Он утверждал, что именно вот эти все философы и довели, собственно говоря, до революции. То есть революция как итог работы нескольких поколений философов, да. Поэтому мыслителем его назвать можно. Он такой вот народный мыслитель, скажем так, да. И поэтому он близок, понятен. Хотя со времени его смерти прошло 50 лет, его даже газетные статьи, даже 30-х годов читаются как злободневные сегодняшние передовицы, честное слово. Непонятны какие-то мелкие детали. Мы вот выпускали в 2003 году книжку, сборник статей довоенных, его «Вся власть русским мозгам». И я вам скажу, при подготовке комментариев и примечаний не испытали больших сложностей. Вот. Исторические персонажи почти все известны современному человеку. За исключением мелких эмигрантских деятелей. Поэтому он современен, в отличие от Ильина, он не академичен, он полемичен. Ну, и главное, что он доступен. То есть, если, скажем так, сегодня человеку, который спросит меня, что мне почитать, вот я заинтересовался монархической идеей, я в первую очередь дам все-таки, наверное, народную монархию. Уже после этого пойдут наши задачи, и тем более монархическая государственность Льва Тихомирова. Это, в общем-то, вот такие три кита, что ли.
Монархического самообразования.
Можно и так сказать, да. Хотя у того же Тихомирова есть более краткое изложение монархической государственности, брошюра «Единоличная власть».
Ну что ж, у меня вопрос Андрею Сорокину, генеральному секретарю Российского имперского союза ордена. Вот кажется, что ваша организация, да еще и с названием «Орден», это нечто такое все-таки элитарное. Монархия, аристократия, императорский дом, все это звучит очень возвышенно. С другой стороны, Иван Лукьянович Солоневич, человек, который не стеснялся в выражениях в полемике, там, ну, один из заголовков там его книги «Диктатура сволочи», например, о, так сказать, большевиках и разнообразных других социалистов.
Можно я поправлю?
Конечно.
Дело в том, что у Солоневича не было книги под названием «Диктатура сволочи». Это современное переиздание. Правильное название этой книги «Диктатура слоя», а на самом деле она является частью книги «Диктатура импотентов», не менее хлесткий заголовок. Просто «Диктатура импотентов» была из трех частей, и вот только недавно ее наконец-то издали так, как она должна была выйти при жизни Солоневича.
Угу. Но, тем не менее, он был резок, нетерпим во многих случаях, там, я не знаю, не принимал, например, Петра Первого совершенно, считал, что это антинародная реформа и так далее. Вот как это все совместить? Императорский дом, такое нечто элитарное и вот такую буйную, я бы сказал, публицистику.
Дело в том, что императорский дом совсем не противоречит народной поддержке и вниманию к нуждам народным. насчет элитарности и относительно названия орден. Ну, даже есть некоторая анекдотичность того, как это слово было присоединено к названию Российского имперского союза. После Второй мировой войны вступали имперцы молодые, и даже некоторые давали обет безбрачия, который, правда, не выдержали. И в этом смысле организация сначала шутейно, а потом официально принял название орден. Хотя орден, потому что у него орденское построение, на самом деле, существует. У нас в организации нет никакого демократического централизма, никаких съездов, избирающих вышестоящие органы, дисциплина, иерархия, звания, должности и так далее.
То есть все дается свыше?
От Верховного Совета, который ведет свою историю от учредителей. В 1929 году в Париже учредители собрались и сформировали Верховный Совет, и пополняется он вот уже. Организация всесословная совершенно не ориентируется на какое-либо сословие, на дворянство, например. Так, организация внеклассовая и не считает, что необходимо какому-либо из социальных слоев предоставить некоторые преимущества официально и юридически. Понятно, что, наверное, в области управления и в условиях монархии, как и, впрочем, любых других, будут преобладать люди умственного труда. Даже при большевиках долго люди физического труда не очень превалировали. Буквально, что называется, несколько дней. Никакого аристократизма в монархической идее нет. Поэтому и назвал свою идеологию Солоневич «народная монархия». Он под народной монархией понимал те принципы, которые сформировались в Московской Руси. Это, соответственно, самодержец, царь, потом император. Это народ с широчайшим самоуправлением. И государственный аппарат, который является служилым слоем, за которым снизу смотрит народ, а сверху надзирает государь. Поэтому государственный аппарат не выходит за рамки своих служилых обязанностей. Хотя, конечно,
то есть ваш идеал – это допетровская монархия, получается?
Нет, наш идеал – это та монархия, которая является монархией принципиальной. Ведь допетровская монархия – это не есть нечто отжившее. Допетровская монархия тоже имела свои преимущества и недостатки. Но монархия, в принципе, организованная на верности подданства, на сознательной верности подданства, на верности подданства, опирающейся на веру в Бога, она, конечно, монархия. И Ивана III, она, конечно, и монархия Николая II, она и будущая русская монархия.
Ну что ж, я обращусь к Петру Базанову. Скажите, вот какую роль, на ваш взгляд, сыграл Иван Солоневич в жизни русской эмиграции, появившись, в том числе и монархической, естественно, появившись вот на этой сцене, бежав из концлагеря, издав книгу «Россия в концлагере» и занявшись активной публицистической деятельностью в своей газете?
На мой взгляд, это был эффект взрыва бомбы, что он прибывает фактически из СССР. С одной стороны, Иван Солоневич – это типичный представитель первой русской эмиграции, потому что образование он успел получить еще до 1917 года, повоевал в Белой армии, но не успел эвакуироваться в 1920 году, а оказался жить в советских условиях. И мало того, в советских условиях он был известен как журналист и даже написал несколько книг. Одна из книг, насколько я помню, там по борьбе была опубликована по самообороне в издательстве НКВД. Соответственно, на него распространились все те же недостатки, которые первая волна русской эмиграции распространяла впоследствии на вторую волну русской эмиграции, попавшую во время Второй мировой войны.
Сотрудничал с советами.
Да, сотрудничал с советами, совершенно верно. Я не просто упомянул книгу, которая издана в НКВД. Это криминал, на самом деле, с точки зрения первой русской эмиграции. С другой же стороны, Иван Солоневич великолепно этим пользовался. Он активнейше подавался как человек, который знает современную советскую жизнь. Именно он подсоветский человек, именно у него есть рецепты для того, чтобы привлечь советский народ к русской эмиграции. Не эти отжившие, проигравшие гражданскую войну генералы, а новое поколение, среднее поколение, штабс-капитаны, которые всегда и управляли Россией. Именно поэтому он свое движение назвал «Движение штабс-капитанов» или «Российское народное имперское движение». То есть здесь и монархия, и народ, и в то же время вот рецепты извлечения.
Ну, а монархисты тогдашние его, по-моему, не очень приняли.
Естественно, они не приняли его. Во-первых, он не свой, он совершенно другой. Он в этой колоде карт иммигрантской политики оказывается совершенно другим. Во-вторых, его периодические издания, которые он редактировал, они давали совершенно не те рецепты, которые считались уникальными. Российский общевоинский союз очень обиделся на Солоневича за то, что он сказал, что в новой освобожденной от большевиков России ведущую роль будут играть офицеры Красной Армии. Он доказал это очень просто. Он сказал, сколько летчиков есть среди представителей русской эмиграции, способных летать на новых самолетах. Сколько? 10? 5? 6? 20, в конце концов. Значит, а для будущей освобожденной от большевиков Российской империи таких летчиков нужно несколько сотен. Они есть только среди красных летчиков. И либо мы привлечем их из Красной армии, либо мы проиграем освобождение России. Ко всему прочему, это, конечно, ведение полемики. Вот то, что очень нравится, многим нравится в полемистике Солоневича, это такая, я бы сказал, простонародность, даже порой хамоватость в обращении к другим. А с другой стороны, именно это отталкивает от него. До сих пор многие люди, которые помнят его или помнят его брата, говорили, ну, знаете, ну они были совершенно неинтеллигентными. Это их тон, это тон советской прессы 20-30-х годов. Если враг не сдается, то его не просто добивают, а его топчут, оскорбляют и обругивают еще при этом. Ну, кстати, у второй эмиграции у многих тоже были такие недостатки, поэтому Иван Лукьянович явился в этом отношении первично. Во-вторых, спорить порой с Иваном Лукьяновичем невозможно. Возьмем ту же его народную монархию, его именно допетровский цикл, и вот это вот допетровский «Москва, глава», где он говорит «до Петра». Это такое количество фактических ошибок, он выдает реальное за действительность, он путает даже тех славянофилов, которых он печатает, цитирует на память. Он совершенно приписывает Петру какие-то другие поступки. Объяснить это все очень просто. Он выходец из белорусских крестьян. Вот для них, конечно, Петербург — это символ такого вот имперского на них давления, культурного давления. В то время как у других авторов, наоборот, Петербург — это величайшее достижение Российской империи, российской культуры, жизни того времени. Ну, поэтому однозначно, конечно, было неоднозначно к нему отношение.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с гостями петербургской студии «Радио Свобода» о судьбах монархии в России, а гости – это Петр Базанов, только что выступавший доктор исторических наук, Андрей Сорокин, генеральный секретарь Российского имперского союза ордена, и Игорь Воронин, заместитель редактора газеты «Монархист» Санкт-Петербург. Ведет передачу Михаил Соколов, и через 2 минуты мы продолжим.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на 2 голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Сунжинском районе Ингушетии в окрестностях селения Алкун за 2 дня спецоперации убиты по меньшей мере 4 боевика. Об этом сообщают агентства со ссылкой на МВД республики. Ранее власти сообщили, что в лесах Сунжинского района могут укрываться до 15 боевиков. Еще одна из бортпроводниц авиакомпании «Красэйр» вынуждена была прекратить бессрочную голодовку по состоянию здоровья. 17 стюардесс красноярских авиалиний объявили голодовку в минувший четверг с требованием выплатить долги по зарплате за 8 месяцев. На процессе по новому делу против бывших совладельцев ЮКОСа гособвинение продолжило представление своих доказательств. Поддержать Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в суд пришли оппозиционные политики Борис Немцов и Владимир Милов. Россия покинула женевские переговоры по вопросам безопасности с Грузией в связи с отказом Грузии простите, с отказом Абхазии от дальнейшего участия в этих консультациях. Заместитель главы МИД России Григорий Карасин заявил, что нет смысла продолжать женевские переговоры без участия одной из сторон. Ранее сообщалось, что стол переговоров покинули представители Южной Осетии. В столице Мьянмы, Янгуне, начался суд над лидером оппозиции Аун Сан Су Чжи. Она обвиняется в нарушении режима домашнего ареста, и ей грозит 5-летний тюремный срок. Президент США Барак Обама и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху провели частные переговоры в Белом доме. Сообщается, что, по всей видимости, темой беседы были мирные переговоры между Израилем и палестинцами, проблемы, связанные с ядерной программой Ирана, а также отношения с Сирией. Вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Мы продолжаем наш разговор о судьбах монархии в России. Игорь Воронин, заместитель редактора газеты «Монархист». Андрей Сорокин, генеральный секретарь Российского имперского союза ордена. И Петр Базанов, доктор исторических наук, в нашей студии ведет передачу Михаил Соколов. Но я понял, что у тех, кто представляет монархистов-легитимистов, есть свой взгляд на Ивана Солоневича и его роль. Андрей Сорокин, пожалуйста.
Продолжая последнее выступление Петра Базанова, хотел бы сказать, что суть конфликта очень между Солоневичем и монархической эмиграцией, составившей сторонников Николая Николаевича, великого князя, определяется очень просто. Те монархисты, которые ушли в 20-м году из России, они звали назад монархии. Солоневич, прожив до начала 30-х годов в Советском Союзе, смотрел на монархию уже совсем другими глазами. И его лозунг был «вперед к монархии», если можно так выразиться. Вот в этом, собственно говоря, и наш положительный взгляд на идеологию Солоневича именно, без всякого академизма, совершенно практические предложения у него были, реализуемые и понятные каждому.
Да, мне вот совсем не монархисту, не легитимисту и, я бы даже сказал, в душе республиканцу, тем не менее, очень нравится пафос Солоневича в сфере свободы. Это максимальное расширение свободы частного человека, это свобода предпринимательства, это освобождение человека от бюрократического и государственного гнета. Наверное, это было очень понятно людям, которые претерпели от государства советского. Я правильно трактую вот этот момент в публицистике Солоневича, Игорь?
Да, совершенно верно. И Солоневич утверждал, что в Российской империи степень личной свободы была наивысшей, в общем-то, в мире.
То есть спорное, надо сказать,
подданный Российской империи был свободен.
Он различал свободу политическую.
В России была
и
свобода.
И свободу личную. Это не одно и то же. Конечно, всякую свободу, тем не менее, обусловливал исполнением обязанностей и ответственностью.
Но, тем не менее, вот насколько это могла быть идея популярна? Вот сочетание монархии, то есть служение престолу, с одной стороны, а с другой стороны, вот этого, так сказать, свободного пространства для хозяйствования и так далее. Петр, как вы думаете?
Ну, дело в том, что у нас вообще монархия обосновывается двумя вещами. Единоличная власть в России, сильная централизованная власть, двумя вещами. Первое – это огромность наших границ, которая никуда не девается на протяжении всей нашей истории. Во-вторых, это чрезвычайно дружелюбное окружение. Естественно, в кавычках. Нету ни одного года в истории России, в истории СССР или в истории России, Российской Федерации, когда у нас с какими-нибудь границами было бы что-нибудь в порядке. Обязательно какие-нибудь территориальные споры, обязательно какие-нибудь проблемы, которые существуют. И это никогда на самом деле не кончится. Если мы уйдем в космос, эти проблемы просто перенесутся в космос. Поэтому сторонники монархии традиционно считают, что в России должна быть сильная единоличная власть. Значит, кого лучше всего выбрать? Естественно, человек наследственного, принимающего эту власть. Ну, а раз наследственно, то идеальным они считают династию Романовых. Именно так и рассуждал Иван Лукьянович Солоневич. Он именно этим обосновал монархизм советских людей, от имени которых он стал говорить в эмиграции. Естественно, ему на это ответили, что большинство людей уже не помнят, кто у нас... какая была правила династия, естественно, заявили, что уже никто, все забыли Николая Николаевича и Кирилла Владимировича, но Солоневич стоял при этом на своем. Его уже оппоненты выдвигали совершенно другие по этому поводу возражения, но вот Солоневичу удавалось часто их побеждать, часто они его, наоборот, побеждали. Здесь вот отношение русской миграции хорошо тем, что она давала множество различных идей. После войны, когда он издавал газету «Наша страна», до сих пор выходящую в Буэнос-Айрес в Аргентине, Солоневич сосредоточился на создании вот этой новой концепции, как его оппоненты говорили, неомонархизма, или как он ее называл, народную монархию, то есть его преодолеть, что ли, так, если у советских людей, у западных обывателей представление, что монархия — это исключительно аристократический строй, да. А показать, что это монархии больше всего называются простые русские крестьяне, белорусские, украинские, прочее, это он все всячески подчеркивал. Кроме того, Солоневич был объективным противником сепаратизма. Сам, будучи выходцем из семьи белорусского фактически крестьянина, вот, он очень это всячески подчеркивал и гордился, что он из мужиков, что было не принято, кстати, у первой волны русской эмиграции. Он указывал, что у нас в России у простого народа ему все эти независимые республики, государства совершенно не нужны, а нужна огромная империя, потому что все эти таможни, пограничные службы, консульские отделы, это все ложится на спину всего того же бедного крестьянина и горожанина, которого тем самым грабят. Ну вот процитирую немножко на память его цитату из его творчества, не совсем точно к тексту сразу говорю, что у него есть такая великолепная: «Мне эта изнанка сепаратизма хорошо знакома. Все эти рассуждения насчет независимой Белоруссии с сеймом в Минске либо Вильне, скучно быть учителем Витебской губернии Великой Российской империи. Интересно быть послом независимой Белоруссии где-нибудь в Уругвае или в Парагвае». Ну, вот этот Солоневич тем самым показывал, что уровень вот этих вот национальных сепаратистских политиков равен учителю в Российской империи и послу в независимом государстве.
Ну, вот реализовалось все то, против чего он был. Поток истории трудно было, безусловно, остановить, хотя, конечно, неомонархизм, он, безусловно, от классического должен отличаться, чтобы, как, монархическое движение было популярным, а в эмиграции оно было популярным. Я к Андрею Сорокину обратился. Все-таки чем отличается вот этот неомонархизм, народный монархизм Ивана Солоневича от классики, да, то, что люди знают по концу XIX века, например?
Я думаю, что на самом деле люди о монархизме конца XIX века знают из рассказов антимонархистов. Потому что на самом деле представление о монархии у нас складывалось в советских школах. Неомонархизм – это действительно свобода. Это две большие свободы. Свобода от политической борьбы, от борьбы за власть, и свобода от бюрократической диктатуры. Из этого проистекают все свободы остальные. В данном случае все гораздо проще, чем кажется. Не является монархия сторонником дворянского, аристократического или еще какого-нибудь превалирования.
Ну, а тормозом прогресса?
Тормозом прогресса, ну, это на самом деле царствование императоров Александра III и Николая II. Я имею в виду технический, экономический прогресс. Монархия не была совершенно точна. И, насколько я знаю, что даже сторонники республиканской идеологии считают, что власть императора Петра I тоже не была тормозом прогресса, как не была тормозом прогресса власть Александра II, без всякой гражданской войны, отменившего крепостное право за 2 года до того, как в результате гражданской войны было отменено рабство в Соединенных Штатах Америки.
Но пороть крестьян, правда, не перестали?
Нет, пороть крестьян не перестали кто? Сами крестьяне. У них было самоуправление, был десятник, не было полицейского или участкового. Поэтому, когда нужно было буйного пьяницу выпороть, то они его обществом приговаривали к порке.
Я вижу, вы не возражаете против телесных наказаний.
Я возражаю против телесных наказаний, конечно. Мы с вами живем в 21 веке, хотя некоторые считают, особенно наше казачество, даже современное, что лучше выпороть, чем посадить в нашу замечательную республиканскую тюрьму.
Вот любопытно вот что. Как бы, я вижу, что идеал наших гостей некоторых – это монархия все-таки близкая к абсолютной, самодержавной. Но в современном обществе, мне кажется, не существует успешных примеров подобной государственности, но разве что некоторые небольшие государства, скажем, Персидского залива с моноэкономиками такими нефтяными, которые позволяют кормить всех подданных, ну или на очень высоком уровне держать их потребление. Или, может быть, я ошибаюсь, Игорь Воронин, пожалуйста.
А дело в том, что путаница известная. Самодержавие русское нельзя путать с европейским абсолютизмом. Поэтому нигде в мире такой системы и не было построено.
А, опять особый путь.
Самодержавие, да, это, как говорил Лев Тихомиров, монархия – это система институтов. Это не просто так.
Да, Андрей Сорокин, пожалуйста.
Монархия – это диктатура совести, как сказано было в свое время.
Но где взять всегда совестного монарха? Вот вопрос.
Вот, ну, насчет совестного монарха гораздо проще, потому что совестный монарх гораздо вероятнее, чем совестный электорат. Анонимный – так, и имеющий возможность менять свою точку зрения в зависимости от того, что ему пообещают в то или иное четырехлетие или шестилетие, без разницы.
Но вот вы, значит, отрицаете фактически тот опыт, который был у России в период достаточно успешного ее развития после манифеста 17 октября 1905 года, то есть опыт думской монархии. Почему он вас не устраивает?
Дело в том, что опыт думской монархии меня как раз устраивает. Только под думской монархией почему-то считают монархию ограниченной.
Она не была ограничена?
Она не была ограниченной, потому что, во-первых, государь-император имел право не подписывать ни одного закона, вернее, законопроекта в таком случае, который был бы принят Государственной Думой, да еще потом прошел бы через Государственный Совет. И в то же время государь-император имел возможность чрезвычайным указом в перерыве между заседаниями Думы, в каникулы так называемые, ввести то или иное положение, ну, которое касается... допустим, расходование бюджетных средств.
Но оно потом должно было все равно голосоваться в Думе.
Деньги выделены и потрачены. Можно голосовать, можно не голосовать. Не было смысла, конечно. Таким образом, Россия получила к 2014 году пулеметы. Так, помимо воли Государственной Думы. Опять же, Государственная Дума не была органом общей компетенции. Она не могла принимать решения по любым вопросам жизни страны, в отличие от царя.
Ну, знаете, тогда указное право ельцинского периода вам должно было тоже понравиться.
Нет.
Был такой период?
Нет, нет, нет. Дело в том, что Российская империя была государством, основанным на законах. На законах, которые получили одобрение монарха. И вот эти законы монарх уже не менял. В принципе, мог бы после того, как Первая Дума проявила абсолютную фронду, просто Думы не собирать, отменить свои указы, манифесты и так далее. Он этого не сделал, потому что закон принят, и принцип был правильный. Законосовещательной все-таки была Дума. Не могла преодолеть вето монарха. Такая же ситуация юридически сейчас в Великобритании. Юридически.
Но монарх сам себя ограничивает.
А монарха ограничивает на самом деле его вера. Вот то, чего не было во времена Ельцина, конечно, и быть не могло.
Я к Петру Базанову обращусь еще раз как к историку. Вот если мы говорим о выборе между типами монархии, так сказать, вот эта думская монархия и предшествовавшая ей самодержавная, все-таки для эмиграции, для той среды, где развивалась политическая жизнь, шли споры, дискуссии, где был идеал вот среди даже монархистов? Я понимаю, что социологии нет, но тем не менее.
Не было никакого идеала. Дело в том, что само монархическое движение, оно состояло из людей, одни были на левом фланге консенсуалисты, которые говорили, что наша монархия, которая существует после поражения большевизма, будет обязательно с конституцией, с парламентом, ну, например, по типу английской. Хотя это, конечно, ну, по типу, это очень условное объяснение. Mm-hmm. Были сторонники существования законосовещательной думы, то есть, ну, вот образец, как бы, после 2007 года, то, что существовало, например, там, во время премьер-министра Столыпина. И, наконец, были сторонники абсолютно неограниченной монархии, которые говорили, что хватит, мы наигрались во все эти представительные органы, нам все это не нужно, а нужна сильная царская власть, чтобы царь вот так держался в кулаки, и чтобы никто не смог. А уж мы ему поможем, чтобы никто при этом продохнуть не мог, и никакой оппозиции мысли об этом появиться не могло. Но вот часть русских эмигрантов, в том числе и монархистов, считала, что это вообще все ерунда, все эти рассуждения насчет трех ветвей монархии, трех степеней монархии, потому что в России свой собственный путь, у нас все будет совершенно по-другому, не так, как это бывает в Западной Европе. например, постоянные оппоненты Солоневича, партия Младороссов или Младороссы, как они
цари
вообще...
Советы.
Да, цари Советы, лозунг, который им так приписывают, на самом деле придумал этот лозунг наш петербургский журналист Алексей Алексеевич Суворин, сын известного книгоиздателя 19-го, начала 20 века, и вкладывали в этот смысл не только, кстати, Младороссы, но и их оппоненты, совершенно другое представление. Это представление о том, что местные органы власти будут делегировать своих депутатов, и тем самым будут совещательные органы формироваться не путем партийных списков или мажоритарной системы, а путем вот выбора территорий наиболее известных там людей, наиболее лучших, что они представляли классической вот этой парламентарной демократии. Так вот, младороссы говорили, что все будет система работать только тогда, когда в любом государстве по Аристотелю будет работать три положительных степени власти. То есть монархическая власть лучшего, аристократическая власть лучших и демократическая власть народа. Вот противоставляя им другие три положения. Отрицательной власти, тираническую власть, власть одного человека, олигархию, власть немногих и охлократию. Поэтому, когда мы с вами говорим много, вот мы говорим там, при Ельцине была демократия. Да не было при Ельцине никакой демократии. Все об этом прекрасно знают. Сначала была охлократия, когда народ решал на толпах, что делать. Вот у нас, помню, меня развлекло, когда в консерватории я узнал, что хор решает, кто же будет первым голосом.
Это еще и при Горбачеве было.
Да, и при Горбачеве совершенно верно. Ну, когда страна стала разваливаться на самом деле. Просто люди не смогли оказаться гражданами. То есть осознать, насколько вот эта вот свобода им дается. Насколько они могут сами лично огородить свою свободу. Потом у нас был период, что ли, тирании ельцинской, что ж тут называть, когда президент подписывал указы, и все их должны были исполнять. Но потом у нас появилось такое явление, как олигархия, когда в стране оказалось 10-15 людей, наиболее денежных, которые решали все вопросы.
А что сейчас, разве не так? Вот, например, Андрей Сорокин, да, вопрос. Как монархисты сегодняшние относятся к сегодняшней власти, которая, в общем-то, можно сказать, что Дума законосовещательная, есть лица, которые исполняют должность царя в той или иной степени, находящиеся вне публичной критики, по крайней мере, массовой, и так далее. Как относиться к сегодняшнему режиму, вот, монархисту-легитимисту?
Пожалуй, я могу в данном случае отвечать только за себя. Я полагаю, что у нас никакой Думы нет ни законосовещательной, ни законодательной, потому что она формируется по партийному принципу и, следовательно, не обладает функциями представительного органа. Это раз. Ну, а если у нас представительного органа нет, царя нет, то остается бюрократия, бюрократическая диктатура.
То есть вот определение нынешней власти – это что? Это бюрократическая диктатура.
Да.
А олигархия?
По-моему, олигархия формирует бюрократию, бюрократия становится олигархами.
Здесь же все переплетается. Но главное все-таки, главное сегодня диктатура бюрократии. Ни Путина, ни Медведева, ни олигархов, бюрократии.
А где монархический рецепт вот выхода из этой ситуации? Собственно, как можно в рамках нынешней действующей конституции вести политическую борьбу за восстановление монархии в России? Что вы, подозреваю, хотите делать?
В рамках нынешнего законодательства вести борьбу реальную, не идейную, а политическую, институциональную, за восстановление монархии практически невозможно. Закона о конституционном собрании нет. Каким образом нам менять принципы государственной власти, построить государство не на республиканских каких-то принципах, а на принципах иных, допустим, монархических, совершенно невозможно. Более того, записано в законе о референдуме, что на референдум нельзя выносить вопрос о статусе республик, входящих в состав Российской Федерации. Значит, в принципе, поменять республиканский строй невозможно в рамках нынешнего законодательства. Но закон не священная корова.
Ну, то есть что, механизм референдума вам тоже не подходит?
Пока что это идейного оформления и идейного завоевания массы.
Ну, а где массы? Вот масс как-то пока не видно.
Ну, как сказать? Вы знаете, по разным данным, около 20-17% называются цифры, даже 25% в различных опросах. Единственное, что в плане идейного завоевания это еще много что предстоит делать, потому что если смотреть качественный, скажем так, состав этих людей, которые считают себя монархистами, то там найдутся и те, кто Путина царем считает или Медведева, да, и те, кто считает, что монархия это вот как при Сталине было. Поэтому размыто, скажем так, представление, да, то есть как некий инстинкт остался, безусловно. Психология повреждена, конечно, национальная. И вот именно самоидентификация народная, вот именно народа, да, России, она сегодня, с ней, по-моему, затруднения есть некоторые, вот, чтобы себя самоидентифицировать. Кто мы? Кто мы? Откуда? Почему мы вот такие? сейчас и какие мы должны быть.
Ну, а как быть вот еще с одним штампом, который приклеился давно и довольно плохо, на мой взгляд, смывается? Монархия – это черносотенцы, это юдофобия, антисемитизм, погром и прочие печальные вещи из российской истории. Господин Сорокин.
Так надо историю просто изучать и все.
Я думаю, на самом деле, Петр Базанов лучше ответит на этот вопрос.
Вы как-то уходите, как к политике.
От политики не ухожу, в смысле политики сегодняшнего и завтрашнего дня. Что касается отождествления монархии с антисемитизмом, это, по-моему, вопрос совершенно исторический. Это все в прошлом. Это не принцип монархии. Дело в том, что не беря именно антисемитизм, вообще некоторое неприятие какой-либо нации, то монархия как раз является строем, который для всех хорош, независимо от племенной принадлежности. Мы не будем забывать, что несколько другое было отношение к царской власти у той части еврейского населения Российской империи, которая состоялась профессионально, по-человечески и так далее. Солоневич говорил, слой революционеров, будущих большевистских бюрократов, слагается из неудачников. Но таких неудачников было определенное количество и среди еврейского народа. Но это совершенно не значит, что монархия против евреев. Это значит, что монархия против притязаний на верховную власть со стороны неудачников, претендующих быть бюрократическими диктаторами.
А я к Петру тогда обращусь.
Не надо забывать, что во многом это штампы советской пропаганды. Наверное, самый человек, которого мы со спокойной совестью назовем олицетворением либерализма и демократии до революционной России, Павел Николаевич Милюков, был искренним монархистом вплоть до 21 года. Только в 21 году поменял свою позицию, и то во многом потому, что он считал, что под монархическими лозунгами невозможно освободить Россию от большевизма.
Да, он, по-моему, был один из двоих, кто уговаривал Михаила Александровича не отказываться от власти.
Да, да. Он был практически единственным человеком, кто умолял великого князя Михаила Александровича не отказываться от власти, потому что если он откажется от власти и передаст вот эту знаменитую его, эту формулу, может быть, учредить собрание, это начнется полным крахом государства как такового.
Видимо, те люди, которые в него стреляли, этого не знали в 22-м году.
Когда в него стреляли два русских ультранационалиста, ультрамонархиста, Сергей Табарицкий и Шабиль Скиборг, они стреляли не просто в него, а попали, как известно, в Набокова, в старшего Владимира Дмитриевича, они еще кричали с лозунгом «За Александру Федоровну», припоминая ему речь, знаменитую его в октябре 1916 года в Государственной Думе, что это глупость или измена, где как раз были во многом заявления были против Александры Федоровны, императрицы. Хотя сам Милюков говорил, что это он именно в речи подчеркивал глупость, что порой себе царская династия ведет так, что дальше просто некуда. Ну и, наконец, я хочу сказать, что другой пример, крупнейший наш, наверное, самый лучший историк среди наших социалистов и эмигрантов, Сергей Петрович Мельгунов, он в конце жизни заявил, что если в России состоится референдум, и народ проголосует за монархию, он станет монархистом и не будет возражать как социалист против этого строя. Поэтому, ну, а вот большевикам Сталину было удобно вот эти вот все его знаменитые-то многостишие «Сэра Троцкийского Бухарин казиновский шпион», одновременно там и английский, и китайский, французский, еще какой-нибудь тоже шпион. Почему бы не представить монархистов вообще всех априорно, как черносотенцев и как антисемитов? Можно и представить. Ну, что делать тогда с верующими иудаистами, которые были в эмиграции монархистами и считали, что царская власть – это для них самый спокойный режим?
Который... Если не ошибаюсь, Пасманник, например.
Да, с Пасманником, совершенно верно. Или там вот крупнейший публицист руля Григорий Ландау, который был сторонником конституционной монархии, поскольку считал, именно конституционная монархия даст евреям в России самое спокойное существование. Ну, каким образом, как поступить? Факты противоречат вот этой идее. Значит, идея неверна.
Я хотел бы в заключение, наверное, уже все-таки понять, вот как будет осуществляться ваша и осуществляется, собственно, политическая деятельность сейчас, ну, с учетом вот этой, я бы сказал, произошедшей все-таки модернизации в сторону народной монархии и вот этого антибюрократического пафоса, который я вот на конференции действительно услышал у участников, в том числе и у господина Сорокина. Мне очень интересно, а как вы будете доносить до людей вот ваши идеи именно вот в этом ключе? Потому что, безусловно, пафос борьбы с бюрократией, освобождения человека от гнета чиновника, он понятен многим. Может быть, не идея монархии, а именно это привлечет к вам массы.
Поскольку это две неразрывные идеи, или даже можно сказать, одна двуединая идея, то должно быть привлечено внимание и к антибюрократической теме, и к монархической теме. А собираемся так, прежде всего, идейное оформление. Поскольку до революции и в эмиграции оформилась теоретически монархия, но немножко отвлеченно от современных реалий, то задача показать преимущество монархии в решении конкретных сегодняшних проблем, и тем более проблем, которые грядут завтра. Так, а доносить будем через все возможные средства массовой информации, исключая боевую агитацию и пропаганду, в том числе через Радио Свобода.
Ну, мы всегда рады подискутировать. Я обращусь к Игорю Воронину, заместителю главного редактора газеты «Монархист». Ну, вот газета у вас есть, хоть и редко выходит, но тем не менее. А может быть, монархистам действительно выйти, я бы сказал, из такого подполья, в некотором смысле кажется, что оно есть все-таки, и пойти на создание, ну, такой массовой или относительно массовой все-таки политической организации, партии, потому что то, что пока мы видим, это все-таки не политические партии, способные бороться за реализацию своих идей.
Ну, вы знаете, мы же уже вот о законах говорили. Очень забавная ситуация в Москве, например, произошла. Общественную организацию регистрировали под названием «За веру царя и Отечества». В Минюсте попросили слово «царь» убрать. Получилась монархическая организация без царя в названии. Вот это как бы один из примеров, да? То есть вы нас призываете к созданию там всероссийской партии.
Ну, монархической партии, людям будет понятно, за что вы там, за веру, царя, отечество, монархию и так
далее. Я думаю, что ее просто не зарегистрируют.
Можно создать не партию, можно создать организацию, которая будет на самом деле пытаться, если так можно выразиться, освоить некоторые партийные структуры совершенно различного толка. Так, от Великой России, Справедливой России, Единой России. Там есть люди монархически мыслящие, не просто настроенные, а сознательные монархисты. Но они, конечно, в рамках своей партийной дисциплины ведут себя очень скромно и послушно.
Сейчас пока ситуация экономического кризиса, политический кризис еще не наступил, но, может быть, и он выведет монархистов на историческую арену. А пока я благодарю наших гостей в петербургской студии «Радио Свобода». Были Игорь Воронин, зам редактора газеты «Монархист», Петр Базанов, доктор исторических наук, и Андрей Сорокин, генеральный секретарь Российского имперского союза ордена. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Виктор Смирнов. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Отмену выборности главы Конституционного суда, спешно оформляемую партией власти, обсуждаем с бывшим заместителем председателя суда Тамарой Морщиковой.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ходе боестолкновения было убито двое боевиков.
Мое правительство, наконец, нанесло военное поражение тамильским тиграм.
Даля Грибовская ТЭЗ не оставила никаких шансов другим кандидатам.
Заболевание у них было обнаружено в аэропорту с помощью термических датчиков.
Вообще не было никогда планового участвовать в Евровидении.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».